Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери село Ахтырка, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер!
Благословите наших телезрителей!
Дорогие друзья, желаю всем вам мира, радости и благодати от Господа! И да благословит Господь всех нас на добрые дела!
Тема нашей передачи сегодня – духовная радость и душевредная печаль. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Дмитрий, прошлая передача с вами была посвящена самой редкой, необходимой добродетели – благодарность Богу. А сегодня наша передача посвящается духовной радости и душевредной печали. Скажите, как связаны между собой две эти темы?
Напрямую связаны, потому что, как вот на прошлой передаче мы беседовали с Сергеем Александровичем, и участвовали все наши телезрители. Благодарность Богу – это самая редкая добродетель и самая необходимая, потому что она действительно являет подлинно верующего человека, подлинно надеющегося на Бога и подлинно боголюбящего. Собственно, тот, кто благодарит Бога, только тот и является в глубоком, в святоотеческом смысле слова христианином. Он уподобляется ангелам, он уже во время этой земной жизни готовится к жизни вечной, где все сотворенные разумно свободные существа во свете Пресвятой Троицы непрестанно прославляют Бога и в этом видят источник своей радости. И духовная радость – это прямое следствие благодарности Богу. Тот человек, который в этой жизни научится благодарить Бога, сначала за явные благодеяния Божии, сначала за ту милость Божию, которая в его жизни очевидна даже для него, постепенно он начинает благодарить Бога и за неприятности, за скорби, за болезни, за все то, за что другие люди, которые Бога не знают, Бога не веруют, напротив, ропщут и считают это несчастьями. И вот постепенно у человека духовная радость поселяется в сердце. И вот что удивительно, удивительный нюанс, это такая особенность духовной жизни, что как раз те люди, которые испытывают страдания за Христа, терпят многие скорби, лишения, вот у них в сердце радость. А можно наблюдать, я думаю, вы все, дорогие друзья, все, кто сейчас смотрит и будет смотреть нашу программу, со мной согласитесь, что в наше время все больше и больше встречаются люди, у которых на лице отпечаток какой-то тревоги, безотчетного страха, постоянная печаль и уныние. И даже вот в общественном транспорте или в каких-нибудь в магазине, в офисах, в общественных местах все больше людей самого разного возраста, и, что очень важно, разного достатка. Ладно, если бы люди действительно испытывали материальные трудности, и это вызывало бы у них тревогу за завтрашний день. А ведь есть люди, которые вроде бы все имеют, по крайней мере, не чувствуют недостатка в чем-то. И у них постоянная печаль, недовольство. И даже вот с такими людьми, если просто беседуешь, говоришь, смотрите, какая прекрасная погода. Господь послал сегодня, снег идет. Они говорят, да разве это снег? Это не снег. Вот раньше был снег, когда во время моей молодости, когда снег был, там сугробы метра по два. Скажешь, вот смотрите, солнышко сияет, какая хорошая погода. Они скажут, да разве это хорошая погода? Это не хорошая. Вот раньше была хорошая погода. И если попытаться с такими людьми в простой беседе, обратить их внимание, что если мы всегда ропщим и всегда всем недовольны, то это лишает нас возможности видеть и радоваться тому, что Господь дает. И вот иной раз говоришь таким людям, а вы в храм ходите? Приходите в храм поисповедаться. Угу. И когда вы покаетесь, вы очистите свою душу и ощутите духовную радость. Вы начнете по-иному смотреть на окружающую жизнь. Знаете, что они отвечают? А кому мне исповедаться? Скажешь, ну подойдите вот в храм к батюшке. А где сейчас батюшки? Это не батюшки. Вот раньше были батюшки. Вот старцы, которые сразу тебя увидят, он сразу тебе расскажет всю твою жизнь, только посмотрит, увидит тебя насквозь. И за тебя сделает все выводы, за тебя все решит, все твои трудности. Вот раньше были батюшки, а те, что сейчас, это не батюшки, это какое-то недоразумение. То есть сложно даже найти возможность диалога с человеком, который постоянно всем недоволен, в сердце которого постоянно тревога и печаль. Поэтому вот тема нашей сегодняшней беседы – душевредная печаль. Печаль, которая от Бога удаляет. Печаль, которая, как премудро говорил Соломон, сушит кости. И вот в чем причина? Почему у многих современных людей печаль и на лице, и в душе? В то же время, когда Господь всех нас призывает к радости.
У нас первый звонок, отец Дмитрий. Давайте ответим на него. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Да, Бог благословит. Слушаем вас внимательно.
Я из Ходькова, раб Божий Василий вас беспокоит. У меня вот такой вопрос. Вот когда проходят годы жизни человека, то раб Божий Василий, батюшка, это из Ходькова.
Да, 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 говорите.
Вот, просто очень часто человек печалится, когда понимает, уже раньше человек не понимал свои грехи, когда жил мирской жизнью, а как воцерковляется, то начинает понимать, какие он грехи, стыдится этого всего, очень сильно переживает. Вот со мной вот такое иногда происходит, и прямо аж до каких-то ломок аж происходит это. И вот, когда святых отцов читаешь, что понимаешь, что не все печали, вот, по Богу, вот, и как понять, вот, которая печаль по Богу идет, а которая душевредная.
Душевредная, греховная.
Сушит кости, да.
Да.
Вот, вот такой у меня вопрос, батюшка.
Спасибо, 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 уважаемый. Уважаемый Василий, очень важный, глубокий вопрос. Действительно, когда человек в течение жизни совершал множество грехов, а мы все совершаем грехи, и груз этих грехов, он отягощает душу, то совершенно естественно человеку печалится. Но тут очень важно понимать, как святые отцы церкви учат нас, что одно дело печаль по Богу, печаль от того, что человек осознает, что он своими грехами оскорбил Христа. Христа, который его любит и за него пролил свою кровь. Что он своими грехами отогнал благодать Духа Святого. Что он своими какими-то неправильными поступками, неправильными шагами оскорбил честь ближнего, кого-то обидел, нанес какую-то рану, которая, может быть, многие годы остается в сердце человека, которого мы обидели. То есть есть разница, когда мы печалимся, что нашими грехами мы Бога оскорбили, это печаль по Богу. И эта печаль, она обязательно такую росу радости и мира привносит в сердце, потому что человек, который кается в своих грехах, осознает их и с душевной болью говорит: «Господи, прости», Господь, который есть милостивый Отец и всем хочет спастись, Он обязательно утешает такого человека, который кается. И поэтому есть слезы слезам рознь, поэтому есть слезы покаяния, которые дают сердце мир, покой, радость. Тревога, вот это беспокойство отходит, когда человек именно печалится о грехах, что он Бога прогневал. А есть печаль от эгоизма. Когда мы, и это мы все хорошо испытываем, наверное, каждый человек, внимательный к себе, может обратить внимание, что мы печалимся не о факте своего греха, что мы Бога прогневали, а уронили свой авторитет в глазах ближних. То есть о нас теперь, что о нас подумают люди? И вот когда корень внутри нашей печали эгоистичен, что о нас подумают? Обо мне, допустим, было хорошее мнение, и в результате вот этого поступка, все, я потерял свое лицо, как говорят современные люди. Вот если эгоистичные мотивы печали, то, естественно, эта печаль не по Богу, она сушит кости, она надламывает душевные силы человека, и человек действительно и духовную жизнь уже вести не может. И, собственно, печаль – это одна из семи смертных грехов. И врагу нашего спасения хочется, чтобы мы во время земной жизни были в печали, потому что печальный, унылый человек с постоянной внутренней тревогой, с беспокойством, он не способен не то что подвиги благочестия совершать, он не способен даже в простых земных ситуациях адекватно себя вести. Мы это хорошо знаем. Да? Вот, вот печальный, унылый человек, он садится за руль автомобиля, и он представляет опасность для других участников вождения, для себя. Или там приходит на работу человек унылый, печальный, и все говорят, вот он сегодня не с той ноги встал. И к такому и подойти вроде бы неудобно, и спросить что-то. Поэтому печаль, которая от эгоизма, она привносит в сердце такую тревогу и от Бога удаляет. А та печаль и те слезы, когда мы осознаем, что мы Господа огорчили, отогнали благодать Духа Святого, обязательно эта печаль превращается в духовную радость и тишину.
Отец Дмитрий, скажите, а всегда ли покаяние приносит радость? Я, например, знаю такие случаи, когда человек искренне исповедался, но не получил какого-то облегчения или радости, а обнажив свои грехи, стал задумчив, печален. Вот почему такое происходит?
Как говорят и святые отцы церкви, и вот подвижники благочестия нашего времени, вот самые известные вот духовники, старцы, архимандрит Кирилл Павлов, духовник Тулит Сергеев Лавры, как говорил в свое время архимандрит Иоанн Крестьянкин, известный всей Руси, наверное, всему православному миру старец, что когда человек искренно, чистосердечно исповедуется, то даже если он первый момент может не испытывать явно такую радость, все равно эта радость зарождается в душе, как состояние такого мира и покоя, радость от умиротворенной совести. И благодать Божия во время исповеди нисходит на кающегося человека и дает ему силы в дальнейшем бороться с этими страстями и дает силы для дальнейшего подвига. Поэтому не может такого быть, чтобы человек искренне покаялся и не испытал внутренней духовной радости. Но дело в том, что, видите, наш язык, он немножко ограничен. Мы когда говорим «радость», у многих современных людей под радостью подразумевается такое ликование, восторг, иной раз экзальтация, когда человек просто, ну что называется, как говорят в народе, просто крышу срывает человеку. И люди такое состояние называют радостью.
Эйфория.
Да, подлинная радость, она тихая, мирная, благодатная, когда человек, буквально вот у него сияет лицо. При встрече с таким человеком сразу понимаешь, он носитель духовной радости, а не вот этой радости мирской, наигранной.
То есть большая разница.
Очень большая.
Вот интересно еще, мне кажется, что не всякий неверующий человек склонен к печали, но и не всякий верующий склонен к радости. Почему такое происходит?
Ну, если мы... Это же вопрос еще более глубокий, потому что верующий человек, если мы говорим о христианине, верующий в единого истинного Бога, во Христа, и живущий по вере, потому что вера тоже бывает разная. Бывает вера просто как поверхностная такая вот убежденность, что что-то есть, как говорят, есть что-то, а вот это что-то или кто-то, Бог, он где-то там, и к моей жизни он не имеет никакого отношения. А верующий, который и живет по Божьим заповедям, старается Богу хранить верность, он никогда не будет иметь состояние душевредной печали. Как искушение, как какие-то порывы, как нападки врага. Потому что духовная брань есть духовная брань. Там есть и нападение, там и мы терпим духовные раны, и падаем и вновь встаем. То есть, как процесс духовной борьбы, христианин может испытывать наплывы уныния, вспышки гнева или какие-то другие состояния. Но печаль душевредная, как постоянное состояние, у верующего человека не может быть по определению. В то же время, вот вы говорите неверующий, а на самом деле, кого мы имеем в виду под неверующим? Еще в свое время святейший патриарх Алексий Симанский, Алексий I, на вопрос одного из западных корреспондентов, сколько в Советском Союзе верующих, он прямо сказал, что у нас в Советском Союзе все верующие. Только есть те, что веруют, что Бог есть, есть те, что веруют, что Его нет. Но верующие абсолютно все. И достаточно остроумный ответ он поставил в тупик этих западных корреспондентов.
Спасибо, отец Дмитрий. У нас еще один звонок. Звонок из Украины. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Валентина, Украина, Харьковская область. Батюшка Дмитрий, благословите.
Бог благословит вас, уважаемая Валентина, и в вашем лице позвольте благословить всех талантливых, терпеливых жителей многострадальной Украины.
Спасибо, Господи. Батюшка, объясните, пожалуйста, почему бывают вот совершенно разные ощущения после исповеди и причастия? Вот готовимся к исповеди, желанием переменить свою жизнь, исправиться. Иногда после исповеди на душе радость, легкость, счастье, а иногда исповедь получается какой-то бесчувственной, в душе пустота и, как кажется, никаких перемен. Благодарю.
Спасибо, Господи, очень хороший вопрос. И в контексте как раз того, о чем мы только что с вами говорили. Дело в том, что таинство исповеди предваряет все таинства церкви, и в таинстве исповеди человеку, во-первых, прощаются все грехи, в которых он искренне, сознательно, чистосердечно раскаивается, не утаивая и не пытаясь как-то себя оправдать. Если человек исповедь воспринимает как открытие всех своих душевных ран перед всевидящим Богом. Вот если искренняя, чистосердечная исповедь, то человек получает благодать Божию, которая укрепляет его душевные силы в борьбе с этими страстями, которые мучают его и заставляют его совершать те или иные грехи. Человек освобождается от власти дьявола в таинстве покаяния. Дьявол теряет власть над человеком, который искренне покается. Он будет продолжать дальше свою борьбу, борьба не прекратится, но в момент покаяния дьявол как бы теряет, ну говоря современным языком, все точки соприкосновения с христианином. И как премудро говорит псалмопевец Давид, ходит как рыкающий лев, ищи кого поглотить. Он потерял как бы свою жертву. А благодать Божия утешает, умиротворяет душу человека и укрепляет ее дальше идти по пути добродетели. Поэтому, вот как я немножко ранее сказал, не может такого быть, чтобы после искренней, глубокой, сознательной, не щадящей себя исповеди человек не ощутил себя немножко по-другому. Даже вот старец Паисий Святогорец, он многим своим духовным чадам даже советовал сфотографироваться перед исповедью и после. И даже внешний вид человека преображался. Человек буквально расцветал после того, когда он покаялся. То есть, если даже внешний человек меняется, что говорить о том, как он меняется в душе? А то, о чем вы сказали, уважаемая Валентина, вся беда в том, что нередко современные люди, многие или немногие, это не мне судить, путают исповедь, именно таинство покаяния, с психоанализом. Психоанализ – это когда просто приходишь и очень подробно в своей душе копаешься, а, собственно, раскаяния в своих поступках нет. Просто человек рассказывает, я сделал то, потом я сказал, мне ответили то, я подумал. Обернулся посмотреть, не обернулась ли она, что посмотреть, не обернулась ли я. И вот бывает это очень подробнейший психоанализ, достойный разговора с психиатром, но самого раскаяния это нет. Бывает, что под исповедью мы путаем исповедь просто с биографией, когда человек подходит и просто рассказывает о себе, вот я работаю там, вот после работы занимаюсь тем-то, тем-то, в принципе, я ничего особо не делаю. Ну вот у меня вот на работе есть такие-то проблемы, и человек просто рассказывает свою жизнь. Опять-таки, это не исповедь. Ясно, что современные люди, многие лишены возможности, чтобы с кем-то пообщаться и излить душу. И как бы понять-то их можно, что они приходят в храм, хотя бы священнику душу излить. Но я еще раз хочу обратить ваше внимание. Просто подробная обстоятельная биография – это же не исповедь. А еще гораздо хуже, когда во время так называемой исповеди человек просто рассказывает о своих добродетелях. Уж простите за горькую иронию, дорогие друзья, когда просто подходит мужчина или женщина и говорит, я, в принципе, вот и пощусь, и молюсь, и творю милостыню, и жену свою не бью, так сказать, и детей, на детей не раздражаюсь, и в карты не играю, и не пью, и не курю. То есть он просто рассказывает, какой он хороший. Конечно, это тоже не исповедь, а профанация исповеди. И стоит ли удивляться, что у такого человека нет душевной радости и нет сил дальше совершать духовную жизнь. И большой вопрос, понимает ли он вообще, что такое духовная жизнь. И четвертая ошибка, которую тоже порой мы совершаем, когда вместо исповеди, вместо раскаяния в своих грехах, мы перечисляем недостатки наших ближних, ну, чаще всего самых родных и близких, когда человек подходит, излить батюшке свою душу, как мне тяжело со всеми этими негодяями, которые меня окружают. Вот, все близкие, меня никто не понимает. Ну, само собой разумеется, что это не исповедь. А после глубокой искренней исповеди обязательно будет душевная радость.
То есть душевная радость своим источником имеет спокойную совесть.
Да, спокойную
совесть. А спокойная совесть рождается в искренней исповеди.
Совершенно
верно. Так как подготовиться правильно к исповеди, чтобы она была плодотворной?
Дело в том, что к исповеди на самом деле христианин, который регулярно кается, регулярно причащается, то есть старается вести духовную жизнь, некоторые стараются свои самые большие грехи, какие-то падения, записывать для памяти. Те, кто еще чаще исповедуются, они стараются просто все это запомнить. И, как правило, совесть такого человека, который регулярно кается, совесть не отягощена огромным грузом грехов, она живая, и она сама тебя, скажем так, обличит и вовремя подскажет. И человек, только готовясь к богослужению воскресному, собираясь поисповедаться, он только в храм приходит, ему совесть подскажет. Вот помнишь, там-то ты накричал, а там ты был несправедлив, там ты посмеялся над немощью ближнего, там ты мог бы промолчать, но не промолчал, ты мог бы покрыть недостаток ближнего своей любовью, но этого не сделал. То есть совесть подскажет. И человек подходит и говорит: «Господи, прости меня». Меня прости, потому что это я согрешил, я виноват. А, естественно, если обвинять других, то это не исповедь, а просто какая-то профанация. Угу. Поэтому к исповеди надо готовиться в течение всей своей жизни.
А вот как быть в такой ситуации, например, человек исповедовался в больших грехах, у него груз с души свалился, и нужно двигаться дальше, продолжать практику исповеди. И он не видит больше своих грехов. Как бы приходит на исповедь, а ему вроде как бы и нечего сказать.
Очень мудро. Отвечая на ваш вопрос, я бы хотел привести пример из жизнеописания старца Паисия Святогорца. Естественно, такой подвижник, такого духовного масштаба, такого самоотвержения, какие у него могут быть вообще грехи. Вот, если сравнить с нами, живущими в миру, в суете, и которые сами собой не умеем владеть. И он, тем не менее, приходя к своему духовнику, отцу Тихону, кстати, русскому по происхождению, у старца Паисия духовник был русский, батюшка Тихон, и поэтому как бы отпечаток этого русского благочестия наложился на душу старца Паисия, вот почему он так близок к нам. Не напрасно его сравнивают с преподобным Серафимом Саровским. Так вот, он, когда приходил на исповедь, ему с улыбкой отец Тихон говорил: «Песочек принес». Песочек. То есть ясно, что это небольшие камни, которые еле-еле несешь на своих плечах, а песочек. Вроде бы песчинки, но из песочка можно набрать целый мешок. И этот мешок, если завалить на плечи, тоже его не поднимешь. То есть даже мелкие грехи, они все равно нашу душу отягощают, удаляют нас от Бога. А то, что мы их не видим, это как раз в силу того, что бываем невнимательны к себе. А то, о чем вы спросили, бывает человек после того, что он пришел к Богу, покаялся в больших своих падениях, совесть его умиротворилась, и он может немножко расслабиться. Поэтому Господь промыслительно, в воспитательных таких целях, попускает, что страсти продолжают действовать, и страсти, которые, подобно тому, как вот сорняки в огороде, вот мы их срезали, а корни-то остались, при благоприятных обстоятельствах от этого живого корня новые росточки этой же страсти. Страсти остались. Грех прощен как факт. Вот как факт, что мы согрешили. Он прощен, он изглажен милосердием Божиим.
Ну, как корень,
он... А страстью, допустим, кто-то любит осуждать. Он пришел, покаялся: «Господи, прости меня, что я все время осуждаю. Прости, Господи». Священник читает разрешительную молитву. Господь прощает ему факты его осуждения. А сама вот эта вот тяга осуждать остается. Для чего остается? Чтобы продолжать бороться с этой страстью. Продолжать духовную брань.
Отец Дмитрий, у нас звонок. Давайте ответим. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Алло. Здравствуйте, батюшка и ведущий. Звонит вам Лина Георгиевна и Сергию Посада. Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, почему, когда хочешь поделиться с близкими душевной радостью, чувствуешь, что не можешь этого сделать. И обязательно эта радость теряется. Может, лучше не делиться ни с кем таким сокровенным чувством. И почему, когда много говоришь, на сердце остается печаль? Спасибо, до свидания.
О, спасибо, Господи, да. Ваш вопрос требует очень глубокого осмысления. Может быть, это даже была бы тема отдельной передачи в связи с тем, что почти необъятная тема. Но я попытаюсь, уважаемая Ирина, ответить на ваш вопрос. Ну, начну, может быть, с конца, со второй части вашего вопроса. Дело в том, что все человечество, всех людей можно условно разделить, наверное, на четыре категории. Условно. Я прошу не догматизировать мои слова. Это лишь условное деление. Есть люди мудрые, есть люди умные, есть люди, ну, мягко скажем, не совсем опытные. Неумными их нельзя назвать, и в прямом эфире тем более. Не совсем опытные. Ну, а четвертую категорию называть не буду. Вы, дорогие друзья, сами назовете таких людей. Кто такие мудрые? Мудрые – это те, кто очень мало говорят, но глубоко мыслят, глубокомыслящие, обдумывают. Они сначала думают, все в себе переваривают, стараются любую информацию, прочитанную, применить к себе, живут внутренней духовной жизни, молятся Богу, получают от Бога просвещение. И, как правило, такие люди, они испытывают духовную радость, но они очень мало говорят. Встреча даже с таким человеком, это уже, как говорят вот светские люди, подарок судьбы. На самом деле это подарок Божий. Если вы встретите мудрого человека, который мало говорит, но вы чувствуете, что он духовно богат. Вот таковым был святой апостол Павел. И вот как он описывает в своем послании, как он сподобился быть восхищенным до третьего неба. Смотрите, как мудро он пишет. «Знаю человека во Христе, который некоторое время назад был восхищен до третьего неба, в теле ли или вне тела не знаю, Бог весть, но был восхищен в рай и слышан неизреченные глаголы, которые невозможно человеку пересказать». Это было с самим апостолом Павлом, но смотрите, как мудро. Он говорит от третьего лица. «Знаю человека во Христе». Вот это мудрые люди, которые много знают, но мало говорят. И, конечно, радостью, которая у них, они могут поделиться даже просто одним своим присутствием. Так же, как к преподобному Авиантонию приходили многие ученики, монаши-сущие, они просто смотрели на него и уже получали урок. Им достаточно было видеть такого человека. И сейчас есть такие же мудрые люди, хотя их немного. А кто такие умные? Умные – это те, которые сначала думают, а потом говорят. Сначала подумают, а потом скажут. И вот таковые люди и печалями, равно как и радостями, прежде чем поделиться, они сначала подумают. Человеку, которому ты скажешь, полезно это узнать, вместит он эту информацию, не рано ли ему это. То есть люди, которые сначала думают, потом говорят. Такие тоже есть, и слава Богу, что такие есть. Люди, которые не совсем опытные, не совсем, может быть, умные, если мягко сказать, это те, которые наоборот, сначала говорят, а потом думают. Думают уже вдогонку. Ну, таковых, как правило, жизнь учит. Если у них есть какие-то радости, они могут сразу этими поделиться, а потом чувствуют, что начинают осознавать, что вот я рассказал или я рассказал о какой-то духовной радости, а пересказывая, я чувствую, что я не могу облечь это в словесную форму и чувствую, что получается как бы уже фантазия. То переживание, та радость я не могу передать ближнему. И начинаю фантазировать, переукрашивать, и уже сам себя человек слышит, он видит, что то, что он рассказал, это не то, что он испытал. И, естественно, для слушателя он это воспринимает уже совершенно по-другому. И в душе остается огорчение. Думаешь, вот я хотел поделиться радостью, а ближний меня не понял. А почему не понял? Ты не смог полностью это передать. А может быть, не та ситуация, может быть, не вовремя, может быть, человек не способен это понять. В другой ситуации он бы тебя понял, а сейчас не способен. А четвертая категория, я надеюсь, никто на меня не обидится. Прошу прощения, дорогие мои друзья. Четвертая категория людей – это те, кто вообще не думают, но много говорят. Говорят на любую тему. Из пустого в порожнее приливать. Для них, вот у них одна радость жизни, раз у нас тема радости, у таких людей, которые не думают вообще, но говорят очень много и обильно на любую тему, у них одна радость – встретить кого-то, кто способен их долго и терпеливо выслушивать. Если такового встречает, то для них радость. Но есть у них еще одна радость, когда встретят такого же человека, и они могут часами друг с другом беседовать, и эта беседа – не что иное, как два параллельных монолога, где каждый слышит только себя. Они могут целый день говорить, но каждый только себя слышал и при своем мнении остался, и расстались с чувством удовлетворения, что поговорили. Вот встреча с такими людьми – это большое испытание, за них надо только помолиться. Вот и о какой категории каждый из нас относится, об этом опытный духовник может подсказать, опытный священник с жизненным опытом, с опытом духовным. Если будет знать всю вашу жизнь, если вы будете регулярно исповедаться, то он мудро подскажет, какой из этих четырех категорий относится каждый из нас.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий из Ходькова. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Добрый вечер, отец Дмитрий, ведущий.
Добрый вечер.
Из Подмосковья.
Добрый вечер.
Вопрос, батюшка, значит, умер близкий человек, был резчик по дереву, изготавливал очень хорошие оклады, киоты, аналои и так далее. Работал для храма. Ему близким говорили, что якобы он занимался небогоугодным делом. И приводили пример из книги архимандрита Тихона «Несвятые святые». Они приводили там такой случай, явление, когда...
Да, мне знакомый такой. Мелхиседек.
Мелхиседек. Рассказывал о том, как он умер, и как потом ожил, и потом рассказывал насчет этому архимандриту Тихону, что с ним было. Что он якобы был на поле, шел, увидел большой ров, и увидел там в грязи валяются все его изделия. Поворачивается и смотрит, что рядом стоит Божья Матерь, говорит ему, что она тоже с грустью как бы посмотрела на эти его труды и проговорила, ты монах, мы ждали от тебя главное, покаяние и молитвы, а ты принес лишь это. Так вот, ссылаясь на эти слова, отец Дмитрий, скажите, как можно прокомментировать и ответить людям, которые задают такие вопросы?
Да. Может быть, с расстояния, не зная всей ситуации, мне сложно как бы всю эту ситуацию описать. Вы читали книгу, да? «Не святые святые» архимандрита Тихона Шевкунова. Очень замечательная книга. И наверняка одна из самых читаемых православных книг, которая издавалась в наше время. Я знаком с этой книгой. Ее читали очень многие, и даже люди не церковные, не верующие, друг другу дают. Я даже знаю многих моих знакомых, которые ее прочитали буквально за две ночи. Она читается на одном дыхании в силу того, что действительно очень талантливо написана эта книга. Да, там описывается случай со схиигуменом Мелхиседеком, как вот вы только что, не буду пересказывать, как он умер, и после этого видения, после этого вразумления от Пресвятой Богородицы попросил отца-наместника, чтобы его постригли великую схиму. Отец Гавриил, наместник Псково-Печерской обители, не сразу согласился, но затем исполнил его желание. И дальше, до конца своих дней, схиигумен Мелхиседек провел в суровейших подвигах, в глубоком смирении, постоянной молитве. Да, этот потрясающий случай описан в книге «Не святые святые». Но я бы вам, отвечая на ваш вопрос, вот на что обратил внимание. Есть общее откровение Божие, которое изложено в Священном Писании. То, что человеческой рукой записано под воздействием Духа Святого. То, что святые апостолы написали в Евангелиях, в Деяниях апостольских, посланиях. То, что адресовано всему человечеству. Священное Писание переведено, наверное, сейчас на все языки мира. И Евангелие, и вообще Новый Завет. И это адресовано откровение Божие о жизни, о страданиях, о крестной смерти, воскресении Господа, его учение, его притча о Царстве Божием и о путях достижения Царствия Божия. Это общее откровение, адресованное всему миру. А есть частное откровение Божие. Частное откровение Божие, как очень мудро писал в одной своей статье подвижник благочестия 20 века иеромонах Серафим Роуз, откровение Божие человеческому сердцу, когда Господь по особому своему промыслу отдельного человека вразумляет во сне или наяву. через или Пресвятая Богородица является, или кто-то из святых, и человек получает особое откровение, лично ему сказано. И вот частное откровение Божие тоже, в свою очередь, разделяется, ну, как бы мы условно сказали, на две категории. Есть те откровения Божии, которые человек получает для того, чтобы передать другим. Вот как мы знаем, вот в 1579 году у девочки Матроне был голос от Пресвятой Богородицы, как обрести Казанскую икону Пресвятой Богородицы. И это было три раза. Она говорила своей матери, ей было именно сказано: «Скажи воеводам и духовенству, в этом месте надо обрести мою икону». Она говорила, мама не послушалась сначала, и потом уже грозно третий раз Пресвятая Богородица говорила, что моя икона будет явлена в другом месте, а ты будешь наказана. И тогда они уже начали с мамой копать в этом месте и икону обрели. То есть мы видим, что здесь вразумление, и именно конкретно говорится: скажи другим людям. Также в житии преподобной Марии Египетской мы знаем, когда она старцу Зосиме говорит: вот ты на следующий год не придешь встретиться со мной, а игумену Иоанну, игумену вашей обители скажи: в монастыре есть нечто, требующее твоего, требующее исправления. То есть ей Господь открыл, она находится на много километров от обители, откуда пришел Ава Зосима, но ей Господь открывает, она говорит ему: скажи. Ну и множество таких подобных случаев, когда в предании церкви, когда человек получал частное откровение и повеление рассказать людям. А есть частное откровение Божие конкретному человеку, как его личное вразумление для него. Вот преподобному Серафиму, мы знаем, Пресвятая Богородица вот явилась, когда он находился в затворе, повелела открыть двери затвора и принимать людей. То есть это вразумление конкретно для старца Серафима. Вот старец Паисий Афонский вот в 1958 году хотел уйти на Катунаки, это как бы на самый суровый такой склон Святой Горы, а воля Божия была другая. Пресвятая Богородица, ему такое было видение, и она показывает ему Катунаки и монастырь Стамион, недалеко от родины старца Паисия, и говорит: ты не пойдешь туда, а пойдешь в мир восстановить мою обитель, которую гитлеровцы разрушили. То есть именно вразумление конкретно для человека. То есть он должен уехать со Святой Горы, восстановить монастырь. Частное вразумление для конкретного человека. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мне представляется, что вот этот случай, изложенный в замечательной книге «Не святые святые», здесь мы имеем место как раз именно с частным вразумлением конкретного подвижника. И, собственно, он и сделал правильные выводы для себя. Он же не пошел других обличать, говорит: чем вы занимаетесь, все это не нужно. Не нужно восстанавливать храмы, не нужно переплетать книги, не нужно ничего готовить, не надо кормить ни коров, не надо ни заготавливать продукты. Все не нужно, нужна только молитва. Он не делал неправильных выводов, равно как и автор этой книги, архимандрит Тихон, он из этого повествования не делает превратных выводов. Поэтому, я думаю, вот вы рассказали ситуацию, конечно, не очень приятную. Я думаю, нет оснований из этого повествования делать такие выводы, что получается, все теперь плотники, резчики, все их дела не имеют никакой цены в очах Божьей. Конечно, так у нас нет оснований так мыслить. И в заключение, может быть, как бы в утешение вам, что хочется сказать. В книге «Деяний апостольских» повествуется, как один из семи диаконов, архидиакон Филипп, шествуя, услышал вразумление от ангела: подойди, пристань к этой колеснице. Он подошел к колеснице и видит, там едет вельможа царицы Эфиопской, который читал книгу пророка Исаии. И архидиакон Филипп подходит к нему и говорит: что чтешь? То есть, что читаешь? Он ему говорит: вот читаю книгу пророка Исаии, где как раз было пророчество о Мессии, о Христе. А он говорит: а разумеешь ли, что чтеши? Он говорит: как могу разуметь, если кто не наставит меня? И он ему объяснил, что это говорится о Христе Спасителе. Поэтому, если мы что-то читаем и не понимаем, надо спрашивать у мудрых людей, у тех, кто имеют воспитание христианское с детства, те, кто получили образование, те, кто, потому что это немаловажно, когда есть преемство духовной традиции, когда есть некая духовная культура, тогда мы будем правильно понимать и не будем делать превратные выводы из замечательных, очень талантливо написанных и назидательных книг.
У нас еще один звонок, это Дмитрий, давайте ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут София. Я учусь в начальной школе. У нас в школе предлагают разные развлекательные мероприятия перед Новым годом. Мне не очень хочется участвовать, так как хочу дождаться Рождества Христова. Но неудобно отделяться от класса. Как правильно поступить?
Ой, деточка, как я тебя понимаю. Я сам в советское время учился в школе и хорошо помню, что значит быть верующим в классе. И как самим фактом веры ты уже отделяешься от коллектива. Очень важный вопрос. Я готов ответить тебе, деточка, но при одном условии. Если ты позовешь свою маму, папу и бабушку, если, вот я вижу, они уже пришли, они сидят перед экраном телевизора, ну, по крайней мере, мама и бабушка, ну, папа, наверное, где-то занят. Ну, вот слушайте все, я вам расскажу интересную историю, которая была, произошла 2000 лет назад. Когда-то очень-очень давно из одной далекой страны, из Персии, в сторону Палестины шли три мудрых человека, три мудреца, три волхва. Они, наверное, шли на верблюдах и несли с собой дары. И шли они не просто так, они шли за звездой, которая шла по небу перед ними. И вот они идут, представь себе, деточка, идут три волхва, несут с собой дары. Они идут и днем, и ночью, они шествуют через пустыню, через какие-то перевалы, через горные ущелья, они преодолевают трудности. И наверняка они уставали, наверняка им хотелось поесть, хотелось отдохнуть. Может быть, их приглашали и говорили: друзья, куда вы идете? Они говорят: вот мы идем за этой звездой. Да зачем она вам, эта звезда, нужна? Куда она вас приведет? Зайдите к нам, у нас весело, смотрите, у нас можно поесть, попить, вот у нас музыка, веселье, с нами можно хорошо провести время. Останьтесь с нами. Как ты думаешь, деточка, они согласились или нет? Нет. Они шли дальше со своей звездой. Может быть, они вежливо что-то отвечали, когда им кричали: друзья, не отделяйтесь от коллектива, останьтесь с нами. Они говорили: мы знаем, куда мы идем. Мы идем за этой звездой и знаем, кому она нас приведет. И вот когда эта звездочка привела этих трех мудрых людей в Вифлеем, когда они вошли в пещеру и увидели Бога-младенца Христа, когда они открыли свои сумочки и предложили ему золото, ладан и смиру, свои дары, то получили от Бога-младенца Христа несравненно большие дары, вот эту духовную радость. Теперь они написаны в книге жизни, в Евангелии. В Евангелии, которое приведено на все языки мира, упоминается о них. И сейчас какую радость они испытывают на небе за то, что они проявили верность, постоянство, за то, что они не уклонились ни направо, ни налево. Если ты хочешь, деточка, получить такую же радость, то нам сейчас, ну, нет нужды сейчас идти через пустыню, подвергать себе опасности, но достаточно просто подождать, когда наступит настоящий праздник.
Отец Дмитрий, такой вот короткий, но по сути вопрос: от чего рождается духовная радость?
Как все святые отцы церкви говорят, подвижники благочестия, которые эту радость стяжали, и у них эта радость буквально, знаете, как из чаши, из сосуда произливалась, они все говорят единогласно, что радость духовная, подлинная, рождается от самоотвержения. Когда человек не берет себя в расчет, когда человек проявляет жертву ради Христа, ради истинного Бога, в первую очередь, и ради ближних. То есть, когда мы в чем-то жертвуем собой, ущемляем себя ради ближних, и на самом деле мы все, дорогие друзья, вот в жизни, мы можем в своей жизни понаблюдать, когда у нас бывали периоды или тихой душевной радости, или даже какого-то духовного восторга. Именно тогда, когда мы жертвовали собой ради ближних. Именно жертвовали бескорыстно, не имея никакой материальной за это отдачи. Вот когда мы что-то отдаем, гораздо большая радость, чем когда приобретаем. Вот не напрасно старец Паисий говорил, что тот, кто что-то приобретает, там подарок какой-то или что-то, он чувствует радость человеческую. А тот, кто дает, он испытывает радость божественную. Поэтому путь к духовной радости – это самопожертвование. Оно проявляется во всем. Вот в молитве, да, наступает воскресный день. Может быть, усталость, погода, здоровье сейчас, ну, сейчас едва ли можно найти человека абсолютно физически здорового. А надо встать, чтобы пойти на богослужение. Хоть малая жертва ради Христа, надо встать, не жалея вот этот свой телесный состав, и пойти на службу. Это уже жертва. И из этой жертвы рождается духовная радость. Если останешься, будешь спать до 4 часов дня, в воскресенье, и вроде бы благо, воскресный день, можно выспаться, то этой радости никогда не будет. Если кому-то что-то отдашь, нуждающийся подходит, не глядя на лица, на цвет кожи, на национальность, даже не глядя, выпивающий человек или не выпивающий, потому что мы не судьями поставлены над ближним, просит у тебя человек помощи, помоги, чем можешь ему, и получишь духовную радость. То есть радость рождается от самопожертвования.
Давайте ответим еще на один звонок. Звонок из Саратова. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Говорите.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Добрый день.
Здравствуйте, Алексей из Саратова. У меня вопрос такой. Вот есть такое слово немецкое, траур, переводится как печаль. Вот в книгах 19 там пишется там, женщина держит траур там по мужу год, там, два, три, не снимает эти черные свои облачения, ходит в них. А вот в современном мире, в нашей стране, ну, государство светское, государство объявляет траур, допустим, когда большая катастрофа случилась, там много людей погибло, там три дня, там. А вот в православии, у нас в церкви, такое понятие траура не присутствует. Объясните, пожалуйста, вот.
Очень хороший вопрос, благодарю вас. Очень хороший вопрос, глубокий. Дело в том, что православная церковь на земле совершает свое спасительное служение для того, чтобы нас подготовить к вечной блаженной жизни. В этом задача церкви, чтобы человек очистился от страстей ветхого человека, чтобы он стал, как говорит святой апостол Павел по церковному слову, новой тварью во Христе, новым творением, чтобы он освободился от власти дьявола, чтобы он стяжал благодать Божию и стал гражданином вечного Иерусалима. То есть радость, почему Евангелие называется «благая весть», вот эта радость, это, можно сказать, самое главное, что Святая Церковь и несет на земле. Проповедь о Христе, победившем смерть, о Христе воскресшем. А что значит «благая весть» о победителе смерти? Это значит, мы веруем в того, который сильнее смерти. Ясно, что когда мы теряем родных и близких, и когда рана душевная от потери близкого человека от смерти мучительно свежа, человеку тяжело в этот момент понять, что на самом деле твой близкий не исчез. Вот мы его, допустим, похоронили, это не значит, что он исчез. Мы обязательно встретимся, просто его душа перешла в иное состояние бытия, в иной мир. И раз мы веруем в того, кто победил смерть, самого страшного врага в человеческой истории, перед которым человечество бессильно было до пришествия мира Спасителя, то естественно, что радость, она должна присутствовать в жизни христианина. Траур, он больше как бы свойственен тем, которые не знают, что Христос победил смерть, не верят в Него, не приобщились к Его благодати, не живут по Его духовным законам. Поэтому у них бывает у таковых людей какая-то печаль, безысходность, тоска, уныние и так далее. А тот, кто верит во Христа, что он есть любовь, что он победил смерть, что он воскрес из мертвых, и он знает, что Господь в его руках все мироздание, что Господь все равно все приведет к добрым последствиям. Поэтому у нас в православной церкви нет такого понятия, как траур. У нас всегда радость. И даже покаяние, даже слезы покаяния, они радостнотворные.
Еще один звонок, отец Дмитрий, давайте ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте, да, говорите. Говорите, пожалуйста.
Алло. Я говорю с Урала. Я Елена. Вот вы...
Говорите, говорите.
Вот вы сейчас вот вы сейчас говорили о том, что... о том, что есть...
Вам нужно отключить телевизор, чтобы...
выше. Люди получают...
Мы говорим о духовной радости и душевредной печали.
Отключите, пожалуйста, телевизор, чтобы вам было лучше слышно.
Там другой человек.
Ну, это не повод для печали, так ведь?
Сейчас.
Как-то непонятно. Это меня... Алло!
Говорите, пожалуйста, говорите.
Выключите, пожалуйста, звук телевизора.
Выключите.
Да, звук телевизора выключите, и тогда будет удобнее говорить. Говорите, пожалуйста.
Говорите ваш вопрос, матушка. Ну,
видимо.
Алло, алло.
Говорите ваш вопрос, пожалуйста.
Вот вы сейчас говорили о случаях, когда бывает свыше сигналы, вот такие люди получают. Вот такой случай случился со мной. Я получила такой сигнал. Вот у меня была подруга, она очень часто приезжала ко мне, я ее принимала хорошо очень. Но однажды я она у меня ночевала, и я читала молитвы, и в это время услышала голос свыше, что у тебя вампир. И я так испугалась, но я знала, что она об этом много знает.
Спаси Господи, матушка, спаси Господи, я понял ваш вопрос. Я понял, понял. Можно не продолжать. Нам надо понимать всем жителям, и не только Урала, но и других регионов России, что сигналы-то бывают разные из разных источников сигналы. Угу. То, о чем мы говорили немножко ранее, это частное откровение Божие человеческому сердцу. Не надо ничего общего проводить параллели с какими-то сигналами, телефонными или какими-то радиосигналами и так далее. Откровение Божие человеческому сердцу обязательно несет мир и радость в душе. И когда эту мир и радость человек в душе получает, он себя считает самым грешным на свете. Себя считает хуже всех, благодарит Бога, и всех остальных считает лучше себя. Такому человеку даже в мысли не придет, что кто-то там вампир, а кто-то там и прочие обитатели зоопарка или террариума. Поэтому я могу предполагать, не зная точно, что у вас там произошло на Урале, скорее всего, этот сигнал не оттуда. Пожалуйста, дорогая собеседница, больше таких сигналов не принимайте. И самое главное, никому об этих сигналах не рассказывайте. В ближайший храм сходите, подойдите к батюшке и скажите: «Батюшка, я хочу покаяться». Возьмите книжечку «В помощь кающимся», выпишите, там написаны грехи, какие в себе узнаете. И надо сначала покаяться, а после исповеди в конце сказать: «Батюшка, у меня было искушение». Не сигнал сказать, а сказать: «У меня было искушение, что-то... оскорбление на человека, который у меня ночевал». Говорит: «Батюшка, помолитесь обо мне, чтобы этих искушений больше не было».
Спасибо вам большое, отец. Спасибо, Дмитрий. Господи. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие друзья. Всем вам желаем мира, радости и добра на многое лето.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери, село Ахтырка, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч!